Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. Реакция российских политиков и правозащитников на высказывание Владимира Путина об убийстве Анны Политковской и репортаж о продолжающемся визите российского президента в Германию. Бывший советник Владимира Путина уехал в США надолго, но не навсегда. Ежегодный доклад о положении беженцев на Северном Кавказе. Похищения людей в Чечне продолжаются. Эти и другие темы, а также экономика, обзор региональной российской печати и новости спорта – все это в нашей программе. Еще раз добрый день. Итак, вчера российский президент Владимир Путин сделал то, чего от него ждали с момента убийства журналиста Анны Политковской. Впервые публично высказал свое мнение об этом преступлении. Сделал он это перед немецкими журналистами на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. Примечательно, что позже Путин сделал еще одно заявление о том, что убийство Политковской, как и журналиста Пола Хлебникова, главного редактора русского издания журнала Forbes, может быть хорошо организованной провокацией из-за рубежа с целью дестабилизировать обстановку в России и создать негативный имидж страны за рубежом. В интервью «Радио Свобода» своим мнением о заявлении Путина по поводу убийства Политковской поделились эксперты и политики, которых многие слова президента возмутили. Продолжит тему мой коллега Никита Татарский.
Многие политики и общественные деятели в эти дни выражали свое недовольство тем, что президент России Владимир Путин не сделал никакого заявления об убийстве Анны Политковской. Накануне на саммите в Дрездене Владимир Путин сказал о Политковской впервые со дня убийства. Кроме слов о том, что это убийство омерзительное по своей жестокости преступление и что оно не должно остаться безнаказанным, президент также сказал, что степень влияния Политковской на политическую жизнь была незначительной, что гибель журналистки принесла России и действующей власти больший урон, ущерб, чем ее публикации. Эти слова президента России возмутили лидера движения «За права человека» Льва Пономарева.
России и действующей власти. Фактически он как бы подразумевал априорно, что публикации Анны Политковской приносят вред России и действующей власти. Вот то насчет действующей власти, значит, он там признает, что она действительно влияла. Потом он сказал, что она не влияла на политические процессы. Так вот, здесь смысл он был недобросовестен. Раз он сказал о том, что она вред действующей власти, она как бы наносила, значит, все-таки она влияла на политический процесс. Да, она была оппонентом власти. В этом смысле слово «вред», конечно, оно как бы не очень как бы приятное, как бы, ну, для слуха. Тем не менее, да, она была оппонентом власти, и власть она вред действующей власти, которая сейчас, она наносила. Но Россия на вред бесспорно не наносила, в этом я уверен. Не случайно мы говорим авторитарная власть у нас. И тем более, что, по-моему, Путин уже появляется такие мессианские ноты, что он как бы думает, что вот и Россия, и вот он в одно и то же, и что он призван вроде как бы уже спасти Россию. Он, к сожалению, не слышит никакой критики, не воспринимает ее. Он сейчас уже как бы ведет Россию, по-моему, по очень неправильному пути. И он уже наносит вред России, как мне кажется. Особенно последними заявлениями, которые стимулировали этнические чистки грузин в Москве. И в России, может быть. Я могу определенно сказать, что это его заявление. Этнические чистки провоцировали. В этом смысле он уже наносит вред России. Еще 3 часа назад, когда я выступал на BBC, когда меня спросили, вот чем вы объясняете молчание президента, я сказал, ничем, я не могу объяснить. Мне кажется, это просто чудовищно, непонятно, и я даже никаких не высказывал гипотез. Вот теперь он сделал заявление, и я должен сказать, что, конечно, оно сделано в духе Владимира Путина, то есть оно бесчеловечное по существу. В нем нету просто отношения к Анне Политковской, как вот он хоть и говорит, там риторика, там женщина, там и так далее. Но обратите внимание, там есть еще одна у него фраза. Он сказал, что убийц, какими бы мотивами ни пользовались, нельзя оправдать. То есть у него, как по Фрейду, выскакивают какие-то словечки, слова, которые как бы допускают, что какие-то мотивы все-таки, мол, допустимы для убийц, понимаете, да? Чудовищные, так сказать, фразы, которые его разоблачают как человека бездушного. Мне не очень симпатичен такой президент России. Что такое последствия? Может быть, увеличится количество все-таки оппонентов президента. Я надеюсь на это. Но, с другой стороны, мне очень важно, что существующие оппоненты президента должны понять, что ситуация в стране критическая, особенно вот в связи с этническими чистками. И вот я надеюсь, что вот и в том числе эти изречения Путина все-таки позволят консолидироваться оппонентам Путина. Я считаю, что как бы реально оппонировать власти можно только выводя многотысячные толпы на улицу. Вот я надеюсь, что это произойдет.
Продолжает президент фонда «Индем» Георгий Сатаров.
принципе, из этого текста следует, что своей работой она наносила вред стране, государству, вернее, формулировки Путина. Просто надо иметь в виду, что у Путина комплекс Людовика XIV, который считал, что государство – это я. И в этой фразе все это проявилось, имеется в виду, естественно, вред, наносимый лично ему, бюрократии, которую он крышует, и пиар-акции, которой он является. И вообще фраза, в общем-то, на мой взгляд, недостойная не только президента, но и мужчины вообще. В общем-то, это просто, так сказать, такой маленький стриптиз, такой, ну что ли, откровенность, если угодно. Да, она была нам вредна, и все. Читали ее чрезвычайно много, и возбуждено дел по ее материалам чрезвычайно много. Другим журналистам это просто не снилось. Так что это просто фактически неверно, но он, как обычно, не в курсе дела. Не случайно он произнес это за рубежом, и не случайно то, что сейчас транслируется внутрь России, эту фразу, так сказать, купирует, потому что это очевидно, это удар по себе, естественно. Я думаю, что когда-то это в копилочку ляжет. Я не уверен, что это может послужить последней каплей, но то, что это одна из капель, которая рано или поздно переполняет стакан, это безусловно.
Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский обращает внимание на то, что официального заявления об убийстве Анны Политковской президент так и не сделал.
Я думаю, всем, кто услышал это заявление, комментарии особые по этому вопросу не нужны. Таким образом, президент показал свое отношение к тем проблемам, о которых писала Политковская. Написала она о том, что она является принципиальным оппонентом, политическим оппонентом действующей власти. И убийство Политковской на самом деле представляет собой политическое убийство, физическое уничтожение оппонента действующей власти. Я бы сказал так, что это не заявление, это ответ на вопросы журналистов в Германии. И это имеет совсем другой смысл, нежели официальное заявление президента. Это не является официальным заявлением. Он так и не сделал никакого официального заявления. Просто отвечая на вопросы журналистов, он сформулировал свою позицию.
Говорил Григорий Явлинский. Вчера, чуть позже, в Дрездене Владимир Путин добавил к своим словам о Политковской: «Люди, которые прячутся от российского правосудия, вынашивают идею принести кого-то в жертву, чтобы создать волну антироссийских настроений в мире». Кого именно он имел в виду, президент не пояснил. Никита Татарский, Радио «Свобода», Москва.
Этот и другие материалы, связанные с убийством Анны Политковской, вы можете найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Сейчас в Москве 12:15. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России многие правозащитники, общественные деятели и журналисты возмущены реакцией президента Владимира Путина на убийство Анны Политковской. В Москве застрелен руководитель одного из столичных отделений Внешторгбанка Александр Плохин. Из Москвы в Тбилиси сегодня будет отправлен очередной пассажирский самолет МЧС, который доставит на родину более 100 грузинских граждан, депортируемых из России. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени слушайте на волнах Радио «Свобода» американский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Генисом. В этом выпуске музыкальный альманах, оперный выпуск, беседа с Соломоном Волковым об опере 21 века, книжное обозрение, язык тела, Мария Ефимова о книге Барбары и Алана Пис, наука снов, беседа о фильме Мишеля Гондри, что в имени тебе моем, интервью с редактором журнала Book Review Томом Винсигуэра о поэтике названия книг и фильмов. Все это, еще раз напомню, в американском часе «Поверх барьеров» сегодня в 14:00 по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень». Убийство Анны Политковской, которое остается главной темой российской жизни в эти дни, коснулось и сегодняшнего заседания Госдумы. Депутаты почтили память Политковской минутой молчания. На прямой связи из Нижней палаты российского парламента находится наш политический обозреватель Михаил Соколов. Здравствуйте, Михаил. Получила ли тема убийства Политковской какое-то развитие на сегодняшнем заседании?
Да, действительно, эта тема получила развитие, поскольку по предложению главы комитета посредством массовой информации депутата Комиссарова его коллеги в Думе почтили память Анны Политковской минутой молчания. Возможно, некоторым это пришлось сделать через силу, поскольку после этого с момента Владимир Жириновский вышел к прессе и разразился обвинениями в продажности ее. Ну, видимо, ему было неприятно общаться с журналистами. После него перед прессой появился представитель «Единой России», председатель комитета по безопасности Владимир Васильев, и он объявил, что его комитет поддерживает инициативу депутата Александра Лебедева в срочном порядке внести поправки в уголовный и уголовно-процессуальный кодекс, чтобы обеспечить неотвратимость наказания заказчиков и исполнителей заказных убийств. Как известно, Александр Лебедев, а это совладелец «Новой газеты», предложил ввести институт сделок с правосудием по тяжким преступлениям. По словам Александра Лебедева, речь идет о том, чтобы соучастники тяжких преступлений могли бы при явке с повинной и деятельном раскаянии, выдав исполнителя убийства или заказчика, получить защиту государства и условное наказание. Такой институт в данный момент в России по тяжким преступлениям отсутствует и находится на усмотрении судей и следствия. По сообщению Владимира Васильева, поправки в уголовный и уголовно-процессуальный кодекс могут быть подготовлены и в трех чтениях приняты уже к декабрю. Как он считает, это очень необходимо, поскольку есть опыт западных государств, есть опыт Казахстана и Беларуси, где эта система работает и показала себя эффективно. Это позволит членам различных преступных сообществ и банд получить возможность выйти из криминальной среды. Как отметил господин Лебедев, кроме того, что Дума следит за ходом следствия очень внимательно, она, естественно, будет торопиться, будет одобрять эти его предложения. По крайней мере, поддержка «Единой России» и Бориса Грызлова, по словам господина Лебедева, этим поправкам уже обеспечена. Ну и еще одно событие сегодняшнего дня. Государственная Дума одобрила закон об автономных учреждениях, дающий возможности коммерциализировать деятельность учреждений образования и культуры, несмотря на очень жесткое сопротивление коммунистов, Родины и даже ЛДПР.
Спасибо, Михаил. На прямой связи с нашей студией из Госдумы России был политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе обзор свежей российской прессы. Сегодняшний «Коммерсант» пишет о том, что бывший советник Владимира Путина по экономическим вопросам и один из самых непримиримых критиков Кремля Андрей Ларионов покидает Россию. На днях он подписал контракт с Центром по глобальной свободе и процветанию Института Катона в Вашингтоне. Подробности в обзоре, который подготовил мой коллега Антон Жилов.
Как пишет газета «Коммерсант», вчера было объявлено о том, что проект Института Катона по глобальной экономической свободе преобразован в Центр глобальной свободы и процветания. Его старшим научным сотрудником стал Андрей Илларионов, бывший экономический советник президента в России. Контракт с институтом, расположенным в Вашингтоне, господин Илларионов, находящийся сейчас в США, подписал на днях. Финансовые условия контракта не разглашаются. Как сказал в интервью «Коммерсанту» Илларионов, речь не идет об эмиграции, но он подтвердил изданию, что согласно контракту 9 месяцев в году он будет проводить в Вашингтоне. Это подтвердил газете и Джейми Детмер, директор Центра по связям со СМИ. «Мы очень рады, что Андрей Илларионов, настоящий сторонник свободы, присоединился к нашему новому Центру по глобальной свободе и процветанию», сказал президент Института Катона Эд Крейн. Годами Андрей говорил правду кремлевским властям. «Он один из самых смелых людей, из тех, кому мне довелось знать». По словам руководства центра, Андрея Илларионова пригласили потому, что у него есть репутация, экономическое прошлое, он понимает, что такое демократические свободы и знает, что такое российское правительство. «Коммерсант» уточняет, что господин Илларионов будет работать в Вашингтоне в компании, где уже есть бывшие госслужащие и близкие к власти люди из разных стран. Вчера к центру присоединился индийский экономист, работавший с правительством Индии. Советниками центра станут бывший главный исполнительный директор индийского подразделения Procter & Gamble, а также бывший министр труда и социального обеспечения Чили. В ближайших планах центра исследования по вопросам реформ в Африке, по кризису либерализма в России и Центральной Европе, коррупции и успехам экономических реформ в Латинской Америке и Индии. Единственным близким к российской власти знакомым Андрея Илларионова, согласившимся вчера прокомментировать «Коммерсанту» его новое место работы, стал Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей. Грузины и Андрей Илларионов, по-видимому, не нужны российскому рынку труда. Уже тогда, когда президент брал его на работу, было ясно, что Илларионов не будет бюрократом, встроенным в систему. Многие полагали, что его президент держит, чтобы была другая точка зрения, отличная от чиновничьей. В этом качестве Андрей Илларионов сильно преуспел и реализовал небывалое в бюрократическом положении качество свободы – экономической, интеллектуальной. «Ничего странного, что он собрался заняться этой же тематикой в Вашингтоне, нет», – сказал господин Шохин «Коммерсанту». Газета полагает, что Андрей Илларионов вряд ли на новом месте работы откажется от большей части тезисов, которые он провозглашал после своей отставки с поста советника президента в январе 2006 года. Так, в интервью австрийской газете Die Presse 5 октября этого года он в очередной раз подверг жесткой критике использование России энергоресурсов как политического оружия против своих соседей – Грузии, Молдавии, Украины. Кроме того, Илларионов не склонен и переоценивать влияние Запада на Россию. Андрей Илларионов поясняет, что дело ЮКОСа показало – западных лидеров не волнует демократия в России. Антон Желнов, для Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Мы возвращаемся к теме визита Владимира Путина в Германию. Сегодня российский президент посетит столицу Баварии, Мюнхен. А вчера, как вы уже слышали, он провел в Дрездене переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель. О содержании и об итогах этих переговоров расскажет корреспондент «Радио Свободы» Юрий Векслер.
Заканчивался вчерашний день более или менее по плану. До ужина Меркель и Путин открыли в Дрездене памятник Достоевскому, который здесь написал своих бесов. Но до этого старые бесы Путина явно сопровождали российского лидера в Дрездене, городе, хорошо знакомом ему, по работе по первой специальности. Вчерашний день в целом в городе, где родилась его дочь, и где он теперь в качестве главы энергетической сверхдержавы встречался в рамках петербургского диалога с Ангелой Меркель, был для него явно не таким, каким планировался. Планировался же он под знаком победы бизнеса. Все накануне предвещало демонстрацию гармонии, но убийство Анны Политковской и двухдневное молчание российского лидера привели к тому, что в Дрездене у входа в резиденцию демонстранты-правозащитники скандировали «убийца», это же слово было на плакате, а на другом красовалось «тебя сюда не звали». Пожалуй, можно поверить Путину, что ему гибель журналистки нужна была меньше, чем кому бы то ни было. Пытаясь доказать именно это, он говорил в день похорон Политковской о ее незначительном влиянии на российские реалии. Этот удивительный пассаж отметили практически все немецкие журналисты. О том, о чем Путину хотелось говорить больше, он, конечно же, тоже сказал, но эффект был смазан. Как сказал один мой немецкий коллега, Путин, готовя свой рапорт, явно рассчитывал на аплодисменты. Говорит Владимир Путин.
Сейчас уверенно продолжаются проекты в энергетике, транспорте, авиапроме, автомобилестроении. Отдельно выделю нарастающее взаимодействие между российскими и германскими компаниями в энергетической сфере. И, судя по всему, это направление сотрудничества может быть еще гораздо более масштабным, в результате которого Федеративная Республика Германия из просто потребителя российского газа и нефти превратится в крупный центр европейского распределения этих продуктов. Это наш серьезный и весомый вклад в обеспечение европейской энергобезопасности. Хотел бы особо подчеркнуть, что в августе этого года досрочно погашен остаток внешнего долга Российской Федерации, бывшего, вернее, СССР, перед Германией. И мы перечисляем в Берлин 1 125 000 000 евро. Это красноречивое доказательство того, что экономика нашей страны успешно развивается, а Россия является надежным партнером наших основных контрагентов в Европе.
Экономические отношения России и Германии действительно развиваются быстрыми темпами. Будущей экспансии России и «Газпрома» в Европе трудно противостоять, но вопросов о Политковской и свободе прессы Владимиру Путину не удастся избежать и в Мюнхене. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Как вы только что слышали, и как я уже говорил, сегодня на повестке дня Владимира Путина визит в Баварию, в Мюнхен. Там он встретится с немецкими бизнесменами и баварским премьер-министром Эдмундом Штойбергом. Бавария самая благополучная в экономическом плане из федеральных земель Германии. Подробнее об этом регионе рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Маннхайм.
Свободное государство Бавария, таково официальное название этой земли ФРГ, по многим показателям значительно опережает другие федеральные земли. Рост экономики Баварии за последние 10 лет составил 30%, в то время как у второй, наиболее сильной в экономическом отношении земли Баден-Вюртемберг, этот показатель на 1/3 меньше, а в общегерманском масштабе он равен ровно половине баварского. Земля Баварии отличается также весьма низкой безработицей, и это при том, что за последние годы сюда буквально хлынули потоки безработных из восточных земель Германии. Процент безработных Баварии составляет 7,5%, а в среднем по Германии почти 12%. Это вкратце, если говорить о конкретных цифрах. По данным Института ИФА, по своему экономическому потенциалу, земля Бавария превосходит даже такие соседние страны, как Бельгия, Австрия или Польша. Естественно, что мощным мотором для экономики Баварии является автомобилестроительная промышленность, в частности заводы BMW и Audi, а также такие предприятия, как Siemens, MAN и другие крупные электро- и машиностроительные концерны. При этом не следует забывать и фармацевтическую промышленность. Большую роль в экономическом развитии Баварии сыграли, конечно, и всемирно известные банки и страховые компании, например, Hypovereinsbank и Allianz, имеющие штаб-квартиру в Мюнхене. В окрестностях Мюнхена сконцентрированы и другие европейские штаб-квартиры всемирно известных концернов, в том числе таких как Microsoft и General Electric. Более 1/3 всех немецких специалистов, работающих в области авиации и космонавтики, проживают именно в Баварии. Здесь каждый второй служащий или рабочий занят в одной из областей высокоразвитых технологий. Кстати, именно это обстоятельство побудило Билла Гейтса, когда он несколько лет назад посетил Баварию, воскликнуть «Well, it is a Silicon Valley number two!» Да это же вторая силиконовая долина. Что же касается структуры баварской экономики, то она сильно ориентирована на экспорт. На данный момент Россия является третьим самым крупным торговым партнером земли Бавария вне Европейского Союза – после Соединенных Штатов и Китая. Кстати, на 2007 год правительство Свободного государства Бавария первым среди всех земель Германии сформировало бездефицитный бюджет. Александр Маннхайм, Радио Свобода, Мюнхен.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 19 часов по московскому времени в прямом эфире Радио Свобода программа «Время гостей». Как живут сейчас во время обострения грузино-российских отношений грузины в Санкт-Петербурге? С какими проблемами сталкиваются? Меняется ли отношение к России? Об этом мы в беседе с вице-президентом региональной общественной организации «Санкт-Петербургское грузинское землячество Иверия» Борисом Берулавой будет говорить ведущий программы Виктор Резенков. Повтор 12 октября в 4 часа утра. А во второй половине часа нашей программы вы услышите ежегодный доклад российских правозащитников о положении беженцев на Северном Кавказе, новости науки, американские биологи открыли секрет смертельного вируса гриппа, унесшего миллионы жизней в 1918 году. Накануне зимы бензин может не только дорожать, но и падать в цене. Такова главная тема газет Новосибирской области. Рассказ о лауреате Нобелевской премии по экономике этого года Эдмунде Фелпсе, новости экономики и спортивный обзор.
Радио «Свобода». Новости.
В России многие правозащитники, общественные деятели и журналисты возмущены высказыванием президента Владимира Путина в связи с убийством Анны Политковской. Выступая вчера в Дрездене, Путин сказал, что степень влияния Политковской на политическую жизнь была крайне незначительной, заметив при этом, что ее убийство нанесло России и действующей власти больший урон, чем ее публикации. В Москве застрелен руководитель одного из московских отделений Внешторгбанка Александр Плохин. Следствие не исключает, что это заказное убийство, связанное с профессиональной деятельностью Плохина. Из России сегодня будут депортированы более 100 граждан Грузии, обвиняемых в нарушении миграционного законодательства. Они будут доставлены в Тбилиси на пассажирском Ил-62 МЧС России. Этим же самолетом в Москву вернутся около 270 россиян. Депутаты Госдумы России приняли в заключительном чтении закон об автономных учреждениях. Оппоненты выступали с резкой критикой законопроекта, который, по их мнению, неминуемо приведет к коммерциализации государственных учреждений. Китай не исключил, что поддержит введение санкций против Северной Кореи в ответ на проведенные ею ядерные испытания, но категорически отверг возможность силового решения конфликта. Совет Безопасности ООН обсуждает проект резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение уже существующих санкций против Пхеньяна. В Выборге число жертв обвала жилого дома достигло 6. Этой ночью из-под обломков было извлечено тело погибшего мужчины. Поиски продолжаются. В Твери 6 активистов экстремистской организации «Русское национальное единство» задержаны за погромы на еврейском и татарском кладбищах. В Москве задержан молодой человек, который накануне вечером напал на африканца.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Власти Чечни не способны решить проблему похищения людей, считают российские правозащитники. Только с начала года в республике без вести пропали 125 человек, около 50 мирных жителей убиты. Это данные, которые приводятся в ежегодном докладе о проблемах беженцев на Северном Кавказе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Вопреки заявлению премьер-министра Чечни Рамзана Кадырова о том, что республика в ближайшее время станет, цитирую, «самым безопасным и привлекательным местом для жизни», конец цитаты, люди, бежавшие от войны, не спешат возвращаться на родину. Как утверждают правозащитники, более 180 тысяч беженцев не решаются вернуться именно из-за отсутствия гарантий безопасности. Тех же, кто готов приехать, попросту негде расселять. Пункты временного размещения беженцев в Чечне переполнены. Кроме того, местные власти постоянно угрожают ликвидировать эти поселения. В одном из своих выступлений Рамзан Кадыров назвал городки переселенцев притонами наркоманов и проституток. Правозащитники, подготовившие специальный доклад о положении вынужденных переселенцев на Северном Кавказе, называют еще одну причину бедственного положения беженцев, чьи дома были разрушены в ходе военных действий. Это недостаточные суммы компенсационных выплат, говорит член Совета правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганушкина.
Компенсация, она должна быть достойной и она должна быть равной. Вот она до сих пор недостойная и неравная для внутрипермещенных лиц из Чечни. До сих пор в Чечне получают 350 тысяч компенсации, а люди, решившие выехать из Чечни, 120 тысяч, на которые каждому понятно, невозможно ничего приобрести в России, никакого жилья. Эта компенсация проживается. Минфин говорит, вот у нас нет на них денег. Нет, денег саммит не проводите, извините, такой дорогой, отдайте деньги беженцам.
В докладе, представленном накануне в Москве правозащитниками, говорится о положении беженцев, пострадавших в ходе Осетино-Ингушского конфликта 92 года. Тысячи человек уже 14 лет живут в фанерных домиках на административной границе двух республик. Об этих людях, говорят авторы доклада, власти вспомнили лишь после недавнего посещения городка высокопоставленными чиновниками из Организации Объединенных Наций. Продолжает член Совета правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганушкина.
Я просто хочу сказать, что доклад приходилось менять на ходу. И это было, вот поверьте, очень приятно делать, потому что его приходилось менять в лучшую сторону. Потому что действительно в 2006 году государство наше взялось за ликвидацию последствий этого конфликта или самого конфликта, называйте это как угодно. Проблемы остались, конечно, но сдвиг колоссальный, настолько, насколько это было возможно. В 4 раза, по-моему, было переселено больше людей за эти полгода, чем за предыдущий год. Возвращено в Ингушетию.
Говорила Светлана Ганушкина. Авторы доклада считают, что проблему внутрипермещенных лиц можно полностью решить лишь в случае долговременного и ясного плана по возвращению людей. Пока у российских властей, как говорят правозащитники, таких планов нет. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе «Новости науки». Одна из главных открытий американских микробиологов, понявших, почему вирус гриппа в не столь далеком 1918 году унес по всей планете десятки миллионов жизней. Подробности в обзоре, который подготовила моя коллега Ольга Орлова.
Американские микробиологи выяснили причину высокой патогенности разновидности вируса гриппа, который унес десятки миллионов жизней во время эпидемии 1918 года. Этот вирус вводили лабораторным мышам, у которых заболевание приводило к острому воспалению легких и быстрому разрушению дыхательного эпителия. Те же симптомы наблюдались и у людей, погибших от вируса в 1918 году. Оказалось, что вирус резко активизирует работу нескольких генов в клетках иммунной системы и провоцирует массовое самоубийство клеток дыхательного эпителия, апоптоз. По предварительным данным, аналогичным свойством могут обладать и некоторые разновидности вируса птичьего гриппа. В университете Беркли обнаружили аномальные свойства нанокристаллов германии, вкрапленных в кварцевое стекло. Оказалось, что температура плавления таких кристаллов превышает температуру плавления цельного германия на 200 градусов. Более того, перевести расплавившийся кристалл обратно в твердое состояние можно лишь охладив его на 400 градусов, то есть до температуры на 200 градусов ниже точки плавления цельного германия. Вкрапленные в кварц кристаллы германия смогут найти применение в устройствах компьютерной памяти нового поколения. Сегодня исполнилось 40 лет со дня кончины основоположника российской вирусологии, академика Льва Зильбера. Зильбер – автор признанного учения о роли вируса в происхождении злокачественных новообразований. Слово профессору Даниилу Голубеву.
Центральным звеном этой концепции является положение об интеграции вируса с геномом клетки. В этом Зильбер видел специфические отличия опухолеродных вирусов от инфекционных. Именно в интеграции геномов заключается критическое событие, ведущее к опухолевой трансформации. Окончательным доказательством такого механизма вирусного канцерогенеза стало открытие американскими учеными Теминым и Балтимором фермента обратная транскриптаза. Это произошло уже после смерти Льва Александровича.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и на очереди в нашей программе обзор региональной российской печати. Сегодня это самая интересная публикация газет Новосибирской области. Одна из главных тем – неожиданно возникшая здесь перспектива снижения цен на бензин, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Кирилл Маковский.
Бензин в Новосибирске может подешеветь уже к концу этой недели. Приятную для всех автолюбителей новость сообщает интернет-портал «Электронный город». Руководитель крупной сети автозаправок Александр Бойко дает прогноз. Бензин подешевеет как минимум на 50 копеек, и в дальнейшем снижение цен может продолжиться. Изменение цен не связано с административными мерами. Единственное, чего смогли добиться власти, это временно заморозить цены. Но сейчас сюрприз потребителям преподнес рынок. Дело в том, что экспортная цена на нефть снизилась, и продавать ее внутри страны стало выгоднее, чем за рубежом. Как долго будет сохраняться такая ситуация, неизвестно. Поэтому автолюбителям рекомендуется не только заливать полный бак, но и набирать бензин про запас. Грузины перестали посещать кафе и рестораны с национальной кухней. Среди коренных жителей Новосибирска тоже заметно поубавилось количество любителей хачапури и кавагури. Репортаж из грузинского ресторана публикует на своих страницах «Комсомольская правда» в Новосибирске. Недостаток посетителей подобные заведения стали испытывать примерно 3 недели назад. И чем сложнее становились отношения между Россией и Грузией, тем больше свободных столиков стало появляться в грузинских кафе. Автор публикации не делает далеко идущих выводов, но отмечает, что в грузинском ресторане он не заметил ни одного посетителя из Грузии. Кроме того, работают здесь только русские официантки и повара. От национального колорита остались только традиционные костюмы, грузинская музыка и, естественно, меню. В Новосибирске открылся первый в городе современный мусороперерабатывающий завод. Подробности сообщает газета «Молодость Сибири». Автор материала Елена Жданова напоминает, что строительство комбината по переработке бытовых отходов велось несколько лет. Все это время специалисты и потенциальные инвесторы не прекращали обсуждения, может ли подобное предприятие приносить прибыль и не повредит ли оно экологии города. И даже после открытия завода однозначного ответа на эти вопросы нет. Новое предприятие будет заниматься глубокой переработкой отходов, так что из 80 кубометров мусора на выходе будет получаться всего 2 кубометра. Каждый год Новосибирск оставляет 500 тысяч тонн мусора. Новый завод даже при полной загрузке сможет перерабатывать не более трети этого объема. Городу нужно еще 5 подобных заводов, но когда их построят, непонятно. Так что говорить о том, что свалки вокруг Новосибирска исчезнут, пока не приходится. Аргументы и факты НАБИ сообщают, что уже к концу этого года под Новосибирском может открыться первая электростанция, использующая альтернативные источники энергии. Стоимость проекта составляет 2 миллиона долларов. Установка может давать 1000 киловатт энергии. Этого едва хватит на то, чтобы осветить и обогреть сотню коттеджей. Но установка экспериментальная, поэтому за высокими результатами здесь пока не гонятся. Главное – отработать технологию. Сейчас в Новосибирской области дефицита энергии нет, но некоторым жилмассивам и микрорайонам не помешали бы дополнительные автономные источники энергии, так как действующие подстанции уже перегружены. Кирилл Маковский, для Радио Свобода, Новосибирск.
В эфире «Свобода в полдень». Лауреатом Нобелевской премии 2006 года по экономике стал 73-летний профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке американец Эдмунд Фелпс. Как сообщил Нобелевский комитет, премии отмечены работы Фелпса по анализу компромиссов в долгосрочной макроэкономической политике. О чем именно идет речь в материале Сергея Сининского.
Для начала, как расшифровать само сообщение Нобелевского комитета о присуждении премии Эдмунду Фелпсу? Наш собеседник – научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета в Калифорнии, профессор Михаил Бернштам.
Видите, сейчас уже трудно себе представить, что до начала 60-х годов экономисты занимались в основном вопросами краткосрочных колебаний экономической конъюнктуры. На долгосрочную перспективу не смотрели. Эдмунд Фелпс в одной ранней работе 61-го года, когда ему было 28 лет, поставил вопрос о долгосрочных сбережениях. И затем в своих классических работах 67-68 годов он поставил вопрос, что происходит. Происходит в выборе между сегодня и завтра, между решениями, которые принимаются по отношению к инфляции и безработице на короткое время, и как они меняют долгосрочную перспективу. Это повлияло на все дальнейшее развитие экономической мысли, хотя сегодня это кажется простым и тривиальным.
Самые известные работы Эдмунда Фелпса были написаны еще в 60-е и 70-е годы. Они посвящены анализу взаимозависимости безработицы и инфляции. Доминирующая тогда точка зрения была выражена в так называемой кривой Филлипса. Это известный по учебникам график, названный по имени британского экономиста, родившегося в Новой Зеландии, Албана Филлипса. Чем выше инфляция, тем ниже безработица. И наоборот.
Это интереснейшая история. Албан Филлипс фактически изобрел вечный двигатель. Он был инженер, ставший экономистом. И он показал, рассмотрев историю Англии, что в течение 100 лет, каждый год, если безработица шла вниз, инфляция немного поднималась, если поднять инфляцию, то опускается безработица, и получался тогда вечный двигатель для правительства. Оно могло в любой момент немножко поднять инфляцию и за счет этого снизить безработицу. Вот таким образом могут быть краткосрочные манипуляции.
Но Эдмунд Фелпс доказывал, что такая взаимозависимость отнюдь не универсальна.
Фелпс пришел спустя 9 лет и показал, что было бы замечательно, но люди не машины, это идея механическая, а люди соображают. И если они видят, что начинает подниматься инфляция, они понимают, что их реальная эта зарплата на самом деле падает. И поэтому они исходят из ожидаемой инфляции и требуют повышения заработной платы. Как только они требуют повышения заработной платы, сразу увеличивается безработица, потому что работодатели вынуждены нанимать меньше людей. И таким образом, инфляция не дает возможности в долгосрочной перспективе играть на кривой Филлипса, потому что люди не действуют механически. И вот ожидания тогда вошли в научные разработки, и стало понятно, что манипулировать рынком в долгосрочной перспективе невозможно.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы о работах Нобелевского лауреата 2006 года по экономике профессора Колумбийского университета в Нью-Йорке Эдмунда Фелпса отвечал научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета в Калифорнии профессор Михаил Бернштам.
Рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В России многие правозащитники, общественные деятели и журналисты возмущены реакцией президента Владимира Путина на убийство Анны Политковской. В Москве застрелен руководитель одного из столичных отделений Внешторгбанка Александр Плохин. Из Москвы в Тбилиси сегодня будет отправлен еще один пассажирский самолет МЧС, который доставит на родину более 100 грузинских граждан, депортируемых из России. В Выборге число жертв обвала жилого дома достигло 6. Этой ночью из-под обломков было извлечено тело погибшего мужчины. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас самые важные экономические новости сегодняшнего дня. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Государственная Дума России рассматривает сегодня во втором чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная – на 26,3%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. При подготовке законопроекта ко второму чтению депутаты за счет перераспределения средств увеличили на 10,5 миллиардов рублей финансирование отдельных программ, в частности разделов «Национальная экономика» и «Межбюджетные трансферты». Финский энергетический концерн «Фортум» объявил о покупке 12,5% акций петербургской генерирующей компании, образованной в результате реорганизации энергетической компании «Ленэнерго». Таким образом, с учетом уже имеющихся в его собственности акций «Ленэнерго», финский концерн может претендовать на получение блокирующего пакета акций, создаваемой территориальной генерирующей компанией номер один, которая должна объединить энергетические активы Санкт-Петербурга, Карелии и Кольского полуострова. Это означает, что «Фортум» станет первым иностранным владельцем крупного пакета акций российской энергетической компании. Европейская аэрокосмическая корпорация EADS и российская авиастроительная корпорация «Иркут» подписали предварительное соглашение о создании на паритетной основе совместного предприятия, которое с 2010 года займется переоборудованием пассажирских лайнеров семейства Airbus 320 в грузовые самолеты. По планам, до 2025 года оно сможет конвертировать таким образом примерно 400 лайнеров А320 и А321. Стороны предполагают, что потенциальными покупателями этих грузовых самолетов могут быть как российские, так и иностранные авиаперевозчики. Немецкий Хюпфер-Айнс-Банк, второй по величине частный банк Германии, являющийся теперь частью итальянской банковской группы Unicredit, завершил покупку примерно 26,5% акций Международного московского банка, входящего в десятку крупнейших банков России. Сумма сделки составила 395 миллионов долларов. С учетом уже имеющихся акций, немецкий банк увеличил свою долю в уставном капитале Международного московского банка примерно до 70%. Другими его акционерами являются Коммерческий банк для Северной Европы и Европейский банк реконструкции и развития. Курс доллара на сегодня 26 рублей 89 копеек, такой же, как и накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 88 копеек, на копейку дороже, чем во вторник. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
О главных новостях в российской и мировой экономике рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает традиционный спортивный обзор. Сегодня его представит моя коллега Наталья Федотова. Добрый день, Наталья, вам слово.
Добрый день. Итоги выступления сборной России на чемпионате мира по фехтованию в Турине. Об этом мы сегодня поговорим после выпуска спортивных новостей. В Элисте во вторник была сыграна 11-я предпоследняя партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Владимиром Крамником и болгарином Веселином Топаловым. Белыми играл Топалов, и на 66-м ходу соперники согласились на ничью. Счет в матче остался равным 5,5 на 5,5 очков. В четверг состоится последняя партия, и в случае ничьей выявление победителя продолжится в пятницу в партиях с укороченным контролем времени. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в ночь со вторника на среду по московскому времени были сыграны 3 встречи. Ванкувер и Миннесота в основное время победителя не выявили, 1-1. В овертайме ни одна из команд успеха не добилась, и победитель определился в серии буллитов, которые лучше выполнили хоккеисты Миннесоты 3-2. Это третья победа команды в 3 сыгранных матчах, причем все они были одержаны с разницей в 1 шайбу. В овертайме, в основное время, и вот теперь по буллитам. Нью-Йорк Айлендерс, напротив, потерпел 3-е поражение подряд, уступив Лос-Анджелесу 2-4. В этом матче первую шайбу в сезоне забросил Алексей Яшин, выступающий в составе Миннесоты, а ассистировал ему другой российский хоккеист Виктор Козлов. Другая команда из Нью-Йорка, Рейнджерс, с таким же счетом 2-4 проиграла Филадельфии. В Москве продолжается теннисный турнир Кубок Кремля. В женской части этих соревнований вчера три представительницы России пробились во второй круг. Екатерина Бычкова обыграла Анастасию Родионову, Елена Веснина взяла верх над китаянкой На Ли, Анна Чеквитадзе оказалась сильнее Динары Сафиной. Мария Кириленко уступила итальянке Франческе Скиавоне. В мужской части турнира во второй круг также вчера вышли три россиянина. Марат Сафин, он выиграл у француза Николя Маху. Игорь Куницын, он обыграл немца Райнера Шутлера. А также первая ракетка соревнования Николай Давыденко, который разгромил чеха Иржи Ванека 6-0. Михаил Южный неожиданно проиграл немецкому теннисисту Филиппу Кальшрайберу. На других мужских турнирах успешно провели свои стартовые матчи первые сеянные. В Стокгольме испанец Рафаэль Надаль обыграл голландца Раймона Слюитера 6-4, 6-2. А в Вене хорват Иван Любичич взял верх над аргентинцем Агустино Кальери 7-6, 6-2. На футбольных полях Европы вчера прошли 5 ответных отборочных матчей молодежного чемпионата Европы 2007 года. Сборная России встречалась в гостях с командой Португалии и проиграла 0-3, поскольку перед этим на своем поле россияне победили 4-1 за счет гола, забитого в Москве, в финал вышли португальцы. Еще одна команда, проигравшая в первом матче с крупным счетом, смогла отыграться. Футболисты сборной Сербии, уступив дома соперникам из Швеции 0-3, вчера в гостях одержали победу 5-0. Финальный турнир, который состоится в следующем году в Голландии, также вышли команды Чехии, Англии и Испании. А сборная Голландии, действующий чемпион, выступит там на правах хозяйки. Еще два участника определятся сегодня в матчах Болгария-Бельгия и Израиль-Франция. Первые игры в этих парах завершились с одинаковым счетом 1-1. В Кёльне во вторник прошли полуфинальные матчи турнира NBA Live Евротур. Баскетболисты московского ЦСКА обыграли соперников из израильского Маккаби 90-81, а во встрече двух команд Национальной баскетбольной ассоциации Филадельфии и Финикса победу одержала Филадельфия 103-100. На прошлой неделе в Турине прошел чемпионат мира по фехтованию. Российские спортсмены заняли там второе общекомандное место, уступив по количеству медалей французам. Главный тренер сборной России Сергей Колганов этот результат признал удовлетворительным. С ним беседовал наш корреспондент Елена Приходько.
Ну, прежде всего, я должен сказать, что в целом выступление удовлетворительное. Мы выполнили плановое задание, оно состояло из 5 медалей. Мы завоевали 5 медалей, из них 2 золотых и 3 бронзовые. При этом, конечно, необходимо отметить яркие победы наших спортсменов Станислава Позднякова. Он завоевал золотую медаль в личном первенстве и стал 4-кратным чемпионом мира в личном зачете. Это рекорд. Этот рекорд установили только 2 спортсмена в мире в сабельном фехтовании. Григорий Кириенко и Станислав Позняков. В целом Станислав стал 9-кратным чемпионом мира. Безусловно, это ярчайшая победа не только его, но и всего российского фехтования. Вторая победа, вторая золотая медаль – это наши девушки-раперистки, которые в упорнейшей борьбе смогли выиграть золото, победить команду итальянских раперисток. Как вы знаете, итальянские раперистки заняли на этом чемпионате мира в личных соревнованиях первое, второе и третье место. Естественно, итальянцы не ожидали, что такое возможно, и совершенно при полных трибунах, при огромном количестве средств массовой информации, я обратил внимание, что в Италии наш вид спорта они расценивают, пожалуй, как второй после футбола, то есть огромная популярность. И при всем при этом нашим девчонкам удалось одержать эту замечательную победу. Я с удовольствием называю имена тренера Иванова Владимира Сергеевича, капитана команды Светланы Бойко, Яны Рузавиной. Она, кстати говоря, в этом году выиграла и личный чемпионат Европы. И спортсменки из Москвы Аида Шанаева и Юлия Хакимова. Кстати говоря, 3 молодых спортсмена приняли участие в сборной команде по всем видам оружия, я сейчас считаю. Это Аида Шанаева, Николай Ковалев, сабли, и Екатерина Дьяченко, сабли, женская спортсменка из Санкт-Петербурга. Очень хорошо, что все они проявили себя достойно. Более того, Аида стала чемпионкой мира. Екатерина Дьяченко показала наилучший результат из наших спортсменок в личных соревнованиях. Она фехтовала за вход в 4-ку. Это очень достойный результат. Николай Ковалев, молодой спортсмен, он мужественно и хорошо фехтовал в командных соревнованиях в сабле. Его ставили на все встречи для того, чтобы создать, сформировать несколько обновленную команду к Олимпийским играм в Пекине. То, что касается неудовлетворительных выступлений, да, безусловно, отдельные виды фехтования нас не порадовали. Это, безусловно, шпага мужская, где нет ни одной медали, и результаты очень слабые. Лидер нашей команды, чемпион мира прошлого года Павел Колобков, к сожалению, его бой не сложился, и он вылетел, проиграл первый же бой в туре прямого выбывания. А остальные ребята не смогли поддержать. И выступление шпаги, конечно, неудовлетворительное, как мужской, так и женской. Несколько удивляет выступление женской шпаги, потому что в составе олимпийские чемпионки предыдущей Олимпиады. Будем тщательно, досконально разбирать причины этого всего. Слабые выступления рапиры мужской. Хотя в командных соревнованиях ребята боролись, они заняли 4-е место. Я полагаю, что сегодня по классу это соответствует нашей команде. Все-таки 3 сборные, это Франция, Италия и Германия, на этом чемпионате были сильнее, чем наши. Но наши ребята боролись достойно, мужественно. В общем, претензий к ним по командным соревнованиям у меня нет. Ну, что сказать в целом о чемпионате? Чемпионат интересный. Абсолютно при полных трибунах прошли все дни соревнований. Впервые в судействе применился метод повторного видеоконтроля. Это, конечно, серьезно способствует объективности судейства. Хотя пока еще эта методика не усовершенствована, но очевидно уже, что объективность повышается.
Продолжение рассказа главного тренера сборной России по фехтованию Сергея Колганова, где речь пойдет о перспективах команды на ближайшие годы. Слушайте в нашей воскресной программе «Прессинг». И напомню, что печатную версию этого интервью вы можете прочитать на нашем интернет-сайте по адресу www.svobodanews.ru на странице «Спорт». Также там вы можете узнать последние спортивные новости и принять участие в вопросах. Ну а сегодня сборные европейских стран проведут очередные матчи отборочного турнира чемпионата континента 2008 года по футбола. Российская команда сыграет в Санкт-Петербурге со сборной Эстонии. В Кёльне состоится финал баскетбольного турнира NBA Live Евротур. Продолжится Кубок Кремля и другие теннисные турниры в Европе и Азии. А в волейбольной Лиге чемпионов сегодня пройдет 3-й тур группового этапа. Московская «Динамо» встретится с французским «Пари Валей».
Спасибо. С самыми важными событиями в мире спорта вас познакомила Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Виктор Нехезин, продюсер Наталья Гуреева. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Образование». Ее сегодняшняя тема – основные тенденции развития российского образования. Гости студии – главный редактор издательского дома «1 сентября» Артем Соловейчик и главный редактор газеты «Управление школой» Яна Сартан. Повтор программы завтра в 1:00 ночи и в субботу в 6:00 утра. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
В Чечне нет человека, который бы не боготворил Анну Политковскую.
Власти начали уничтожать своих политических оппонентов физическим образом.
Гайдук – это надежный человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны пристально следить, чтобы не допускать нарушений прав человека в ходе борьбы с терроризмом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.